как связаны пост и исцеление?
Ну, пост, по сути дела, если вот коротко сказать, главная цель поста, чтобы как-то не повторяться, стараться действительно, ну, не говорить то, что и так все знают. Я бы сказал, вот для меня это время, когда лакированный гроб раскрывается. И люди иногда считают, что в посту много искушений. Это не искушение, это просто открытие гроба. И когда мы видим богатое содержание своего личного гроба, то мы иногда ужасаемся. Но это ведь диагностика. Это вот когда человек пришел к врачу, его обследовали, и когда ему рассказали, какие у него диагнозы, у него резко портится настроение. И даже он может в депрессию войти. Например, онкологию продиагностировали. Но эти болезни были и раньше, человек об этом не знал. И в медицине есть такой закон, что хорошо распознается, то хорошо лечится. И это можно прямо спроецировать на духовную жизнь. То есть человек видит свою немощь. И он понимает, что с этой немощью он справиться не может. И у него появляется возможность прийти ко Христу. Ибо сила Божья в немощи нашей свершается. То есть он может встретиться с силой Божьей. И я бы сказал, что в посту, вот я всем рекомендую причащаться минимум раз в неделю, вне поста, 6 дней работы, 7 отдай Богу, а в посту минимум 2 раза в неделю. Потому что литургия прежде освященных даров, которая идет по будням, по средам и пятницам, она для этого и дана. Если бы в посту было достаточно одного раза в неделю, то зачем появилась бы литургия прежде освященных даров? Потому что именно во время, когда открывается гроб, человеку надо чаще встречаться со Христом. Потому что вот эти нечистоты могут уйти только через церковные таинства. Таинство покаяния, таинство святого причастия, таинство исповеди. Потому что фактически вот это самое главное. Вот это главная задача. И главная духовная цель поста – это наполнить душу ветром радости. Ну, конечно, что может чувствовать человек, когда он исцеляется? Он чувствует великую радость, великую благодарность и желание служить Богу. Единственное, что почва, на которой происходит этот посев, бывает разная. Бывает, зерно падает при дороге, на каменистой почве, в тернии, а бывает на благодатной почве. Но это уже другая совершенно тема. Поэтому я бы сказал, что пост – это время знакомства с собой, с той частью себя, которая скрыта в лакированном гробу. Я бы сказал, это момент истины в зависимости от нашего духовного состояния. То есть Господь милостивый Отец, Он милостью своей наши грехи скрывает, чтобы мы не вошли в депрессию. Поэтому можно сказать, что чем больше искушений в посту с видением своих грехов, тем больше нас любит Господь и тем больше мы можем перенести. Только нужно понимать, что невозможное для человека возможно для Бога. Мы с этим не справимся, но Господь нам поможет. Я лично считаю, что это все может уйти только через регулярное причастие. Вот если у человека серьезно гроб раскроется, и он ужаснется вот содержимому этому, просто вот все дни надо причащаться, когда служится божественная литургия. Именно в посту. То есть в посту как можно чаще. Действительно, так можно раз в неделю причащаться, но в посту дополнительно дана божественная литургия прежде освященных даров. Именно для этого, именно с этой целью она дана. Да, к сожалению, вот люди у нас не очень понимают, что главное духовное исцеление – это таинство святого причастия, и тем более не очень как бы приучены к прежде освященных даров литургии, потому что количество причастников на литургии прежде освященных даров невелико, мягко говоря, невелико, невелико. Ну, вот в нашем храме бывает по-разному, конечно, ну, бывает вот 9 марта у нас было, ну, порядка, может быть, там 150-160 человек причащалось вот так у нас на пресвященной. Ну, так это вроде бы и много даже. А в воскресенье 600 причастников у нас идет. То есть все равно меньше, все равно меньше. меньше идет причастников, но все равно вот, ну, у нас там до 100 человек, там, да, 50, 70, 100 причащается. А бывает в храмах и того меньше на прежде освящение даров. Потому что люди не совсем понимают это, не совсем, они не очень приучены к этому, ко всему. Вот, поэтому я бы сказал, что пост – это именно вот время исцелений. Вот я бы еще здесь так вот хотел бы такую тему обозначить, вот как продолжение вот того, что мы говорим. Это вот любой грех, он имеет три головы. Вот как человек трехсоставен – дух, душа и тело, так у греха есть духовная часть, психическая часть и физическая часть. И в этом смысле, конечно, вот очень важно понять, что вот грех – это когда мы нарушаем Божьи заповеди, сходим с этой дороги. Это вот есть грех, по сути дела. Вот. Это духовная зависимость. Если мы уходим дальше и дальше, как бы совершенствуемся в данном грехе, то наступает зависимость психическая. Как бы, вот, то есть вырастает вторая голова. То есть, иначе говоря, грех переходит в страсть. Психическая зависимость – это страсть. Ну, а если уже это будет оттренированная, хорошо оттренированная страсть, мы идем еще дальше, то наступит болезнь. То есть болезнь – это застарелая страсть. Но вот на примере алкогольной зависимости мы хорошо видим этот пример. То есть поначалу люди пьют, потому что у них возникают некие мысли, они общаются, они находятся в определенной этнокультурной среде, где говорится о том, что ну вот, там понемножку можно, да, действительно, есть люди, которые пьют в меру, да, такие люди существуют, и вот, ну, честь им и слава, им это не вредит. Понятно, что алкоголь не является злом, вино не является злом, все, что создал Господь, злом не является. Многие православные люди скажут, что в пост, вот водка, например, это постное вещество. Да, не запрещено. То есть церковным уставом это не запрещено. Ни водка, ни вино. Но в данном случае, опять же, вот если так исходить из того, что главная задача поста – открытие гроба. Вот если принимать алкоголь, вот будет ли этот гроб открываться? Ну, допустим, человек выпьет много и отключится, и не будет ничего плохого делать. Но гроб-то не откроется. То есть он сходит с дистанции, он теряет это время поста. Потому что нам еле-еле его хватает, чтобы максимально вычистить гроб от нечистоты внутренней, которая в нас находится. Поэтому я в этом смысле не призываю людей к абсолютной трезвости и не выступаю против тех людей, которые пьют в меру. Это их право, их выбор. И я не считаю людей, которые пьют в меру, больными людьми. Я говорю о тех людей, у которых есть болезнь. Когда вот эти мысли о приеме становятся... ну, постоянными. И когда у человека создаются диалоги, и когда он начинает пить по праздникам, и наступает такое время, когда приходит праздник, и нету праздника на душе, душа праздника просит, человек начинает получать эту радость только при приеме алкоголя. Вырастает вторая голова змея, психическая зависимость. Ну, то есть, если мы говорим об алкоголе, то внутренний алкоголь перестает вырабатываться в организме человека, в его центральной нервной системе. И так как он испытывает гормональную недостаточность, которая проявляется в потере радости жизни, то он вынужден вводить этот алкоголь извне. Вот. Но если дальше продолжить, то нарушится обмен веществ. И пить уже надо будет не для того, чтобы было хорошо, а для того, чтобы не было плохо. В организме начнут вырабатываться вещества, разрушающие алкоголь в большом количестве, и надо будет их нейтрализовывать. То есть надо будет яд вводить, чтобы нейтрализовать противоядие. Вот эту схему, ее можно перенести на любой грех, на любую болезнь. У всякой болезни есть всегда, первое, грех – уход от Бога. Второе – тренировка вот этих вот, ну, как бы неправильного образа жизни, когда он переходит, вот, то есть образ жизни становится неправильным. И третья болезнь, когда равновесие, заложенное Богом, нормальное физиологическое в организме обменных процессов, переходит в патологическое. И, конечно, не надо думать, что Бог это посылает, потому что я хочу сказать, что на примере пьянства мы видим, сколько усилий прилагает человек, чтобы получить эту болезнь. Да, есть, конечно, болезни, которые человек получает без усилий. Но это совершенно могут быть другие обстоятельства. И всякое заболевание, любое самое бедственное состояние человека в болезнях может приблизить его к Богу и удалить его от Бога. И вот, конечно, в этом смысле, так как вот я заговорил об алкоголе, сегодня 29 марта 2018 года. И сегодня исполняется, вот именно сегодня, 100 лет со дня рождения выдающегося врача Александра Романовича Довженко. Это удивительный доктор из Феодосии, руководитель Республиканского наркологического центра Минздрава Украины. Он был заслуженным врачом Украины, народным врачом Советского Союза. Был тогда такое звание, народный врач Советского Союза, почетное звание. Это крайне редко давалось. Вот как у нас народный артист есть, сейчас нету народного врача, а тогда был народный врач. И, может быть, это ассоциируется с другим понятием «народный врач», но это было именно высшее почетное медицинское звание Советского Союза. И вот Александр Романович Довженко, будучи человеком глубоко верующим, он причащался в советское время, тайно он это делал. И на самом деле, конечно, я у него учился в 1987 году. И вот он нам говорил, вот вы помните, что лечит врач, а исцеляет Господь. И самое главное, вы не должны быть препятствием между Богом и человеком. Вы должны помочь человеку приблизиться к Богу. Собственно говоря, он вот взял вот тот опыт, использовал, который был в дореволюционных обществах трезвости, в частности, в Александро-Невском братстве трезвости, и опыт священника Александра Васильевича Рождественского он перенес на современную жизнь. И вот эту вот книгу вот по этим обществам ему дал нынешний, ныне здравствующий святейший патриарх Московский и всей Руси Кирилл. Он знал Александра Довженко, он иногда у него исповедовался и по его причащался, и по его благословению. Тогда он был митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом. А вот по его благословению нынешнего святейшего патриарха Александр Романович вот это вот, ну как бы адаптировал к атеистическому обществу. И именно главная задача была избавить человека от бесплодной борьбы. Вот когда у пьяницы появляется тяга, человек начинает бороться с этой тягой, а борьба фиксирует на тяге, и она усиливается. И он сказал, что вот эту борьбу надо прекратить. Надо уйти под Божий щит. Перенести эту борьбу на Бога. Господи, я сам не могу не пить, дай мне силы. И эти силы в советское время приходили через врача. Ведь действительно сказано в проповеди Иисуса, сына Сирахова, человек, прогневавший Бога, да предастся в руки врача. То есть врач, он помогает, но это и наказание. Помощь никогда не придет к борцу напрямую, чтобы человек не возгордился. Для смирения приходит через врача. А врач обращается к Богу, лечит врач, исцеляет Господь. И вот я не могу не вспомнить добрым словом своего дорогого учителя, потому что я никогда не видел в жизни человека, который так бы любил людей. Именно больных людей, брошенных, тех, от которых все отказались. Воистину, это образ милосердного самарянина. И он очень много гонений всяких испытывал, в чем его только не обвиняли. Но для меня Александр Довженко – это подлинный образ русского православного человека, который возлюбил ближнего, как самого себя, и который положил живот за других своя. И в день его столетия я молюсь о нем и прошу, чтобы Господь вот, упокоил его в Царстве Небесном. И я уверен, что он нас слышит, я уверен, что он там находится, и что он тоже будет молиться за нас. Но это вот мое личное такое мистическое ощущение. Я все время о нем молюсь. Несколько раз я его видел во сне. Сны, конечно, они бывают разные. Вот, бывает, конечно, и от лукавого, и искушения, может быть, но бывает и от Бога сны. Был очень интересный сон. Я ехал на машине через переезд железнодорожный. И как бы навстречу мне ехал Александр Довженко. И мы встретились прямо на вот этом переезде, то есть переехали сам шлагбаум. И он выходит из машины, подошел ко мне и говорит: «Помни, слой, в котором воля человека проявляется, чрезвычайно узкий. В духовном мире его не существует. легко выйти за его пределы. Поэтому в духовном мире никогда не проявляй свою волю. Вот такое он мне сказал. Я считаю, что это от Бога был сон. Вот. Поэтому еще раз прошу всех, кто меня слышит, кто помнит Александра Ивановича Довженко, молиться за преснопоминаемого Александра, дабы милостивый Господь простил ему вольные и невольные грехи, ведомые и неведомые, и принял его в обителях, где нет болезней, печалей, но жизнь бесконечная.